Тема дня.
Правильно, наверное, было бы сказать, что это не тема дня, а тема даже не дней, а недель в конце января, начале февраля. В основном в феврале это годовщина Дебальцевского котла. Январь-февраль 2015 года, самые драматические события там. Ну и, в общем, где-то там к 20 февраля Дебальцевский котел, вот, ну, как говорится, крышка захлопнулась. И события трехлетней давности и что следовало за ними, мы будем вспоминать сегодня с Игорем Слюсарем. Это ответственный за сектор полевого поиска и музейно-выставочной работы общественной организации «Союз Народная память». Правильно, да, все формулирую?
Да, добрый день,
правильно. Здравствуйте. Я так понимаю, что вот как раз «Союз Народная память» — это организация, в общем-то, которая была основана еще до войны и занималась в основном поисками, поисковой работой, вот поисками солдат Второй мировой на территории Украины в основном. А сейчас, ну, с началом войны она стала, ну, куда активнее заниматься вот возвратом погибших в уже нынешней войне.
Ну, в силу сложившейся ситуации, получается, мы были подключены именно непосредственно к проведению данных работ. Ну, скорее всего, это не случайно, потому что актуальность наших работ мы неоднократно себя позиционировали именно как поисковая организация, которая возвращает имена погибших тех войн, даже и столетней давности, это Первой мировой, вот, Второй мировой, и, к сожалению, актуальность тема была животрепещущая.
Нам, ну вот, мы говорили, 14-го года, да, что в состав вашего союза входят поисковые группы, которые там с 80-х годов, еще с советских времен занимались поисковой работой.
Ну, советские, да, бюро райкома комсомола, они еще там организовывались в те времена, да, то есть очень много в наших составах стариков-поисковиков, которые, скажем, возглавляли молодежные движения, тогда еще собирали пионеров, школьников, вот, и выезжали на места боев.
Ну, я так понимаю, что, в общем-то, сейчас ситуация совсем другая, технологии совсем другие, вот эти поисковые, просто потому что одно дело, когда со времен войны прошли годы, десятилетия, а то и столетия, как вы говорите, другое дело, когда речь идет о войне, которая и сейчас еще продолжается, и о боях, которые были вот несколько лет назад всего.
Ну, я бы даже сказал, это не технология, а, скорее всего, локации совершенно другие. Вы знаете, когда первый раз мы попали в 2014 году в село Степановка, это возле Саур-могилы, впервые, знаете, вот как-то мысленно я себя почувствовал именно, как будто находишься где-то вот или во времена Курской битвы, или каких-то таких великих танковых сражений, потому что вокруг тебя очень масса уничтоженной техники, она еще дымится, большое количество, громадное, я бы сказал, боеприпасов не разорвавшихся. Вот, и ты в свое время как будто вот на машине времени, да, вот перенесся на какой-то период, на какую-то долю минут, да, все-таки с 2014 года в тот какой-то 41-й, 43-й, 44-й год. То есть и первые наши, скажем, контакты, если можно так назвать, это с телами погибших, это тоже для кого это были еще открытия, потому что, как правило, для ребят, кто занимался поиском, это были астрологические останки, это костные останки.
Конечно, то есть там, они, там уже почти от тел ничего не осталось.
Там, как правило, от тел ничего не оставалось, они выглядят по-иному, и, соответственно, и мы включаем сюда, да, соответствующий запах и составляющие каких-то там вещей, которые могут быть, ну, потом впоследствии там и заболеть человек и все остальное прочее. Я хочу подчеркнуть, что работы у нас начались с сентября месяца, с 3 сентября, а это еще была достаточно устойчивая жаркая погода.
3 сентября 2014 года.
Наш был первый выезд уже рабочий на саму Саур-могилу непосредственно. Саур-могила и Степановка. Это первый
объект. Кто вас привлек к этой работе? Или это была собственная инициатива?
Ну, вы знаете, по собственной инициативе туда далеко не пускают.
Я это имею в виду.
Да, да, да. К нам поступило предложение от директора Музея Збройных Сил Украины Владислава Таранца, а в его очередь к нему обратились представители цивильно-військового співробітництва СІМІКІ. Вот, ситуація була на тот момент следующая. Нужно было собрать добровольцев, желательно, чтобы это были поисковики. Почему поисковики? Потому что люди более-менее все-таки, как говорится, могут проводить...
Ну, имеют опыт.
Имеют непосредственный опыт, да. Хотя я подчеркну,
хотя что... Хотя опыт отличается.
Опыт кардинально отличается, потому что это мы со временем уже поняли, что хотя бы, если бы на тот момент нас бы не сопровождали на ту сторону, но хотя бы нам помогали судмедэксперты, хотя бы в нашем тылу, в расположении наших лагерей, давали нам какую-то информацию, консультировали по тем иным вопросам, было бы намного проще и эффективнее. А так, вы знаете, как говорится, с корабля на бал. Мы все постигали впоследствии. То есть непосредственно на локациях мы сами для себя уже разрабатывали планы, что нужно, как делать в следующий раз. То есть это были достаточно непростые времена, непростые моменты, потому что, в отличие, опять-таки повторюсь, наших работ, которые мы проводили раньше по в Первой и Второй мировой, работы здесь, на данных участках, проходились непосредственно в зоне боевых действий. Вот, да, боев уже не было, понимаете, но там было небезопасно, потому что все-таки были и диверсионные группы, очень много не разорвавшихся снарядов.
Я ну хочу да, напомнить... куда больше, чем на полях Второй мировой, они там тоже до сих пор находим на мирных территориях конечно. Те боеприпасы, но, конечно, не в тех количествах.
Да. Ряд условий и обстоятельств позволяло нам, как говорится, лишний раз, напоминало нам не забывать о своей собственной безопасности. Хотя нам никто... эту безопасность не гарантировал. То есть изначально мы были добровольцами, мы ими остались до настоящего момента.
То есть я правильно понимаю, за свою работу вы не получали никогда денег там ни от Министерства обороны, ни вообще от каких-либо бюджетных организаций, и даже не получали, грубо говоря, страхования никакого?
Ну, получается, однозначно, никаких денег, выплат за свою работу мы не получали, работая там. Единственное, мы, когда у нас уже начался постоянный интенсив, то есть это не была одноразовая, двухразовая выезд в район Саур-Могилы, а когда уже нас подключили на постоянный трафик, то есть стал вопрос о доставке групп, о поиске денег на бензин и все остальное вытекающее, в том числе, не забывайте, машины ломались. И машины на тот момент были просто, ну, волонтеры, ребята сами предоставляли свои машины. А извините, что значит ехать за трупами, вывозить оттуда трупы? Я помню, был старенький мерседесик, такой маленький рефрижератор, вы знаете. Вот холодильник, жара 30 градусов, да, а у него холодильник внутри машины плюс 18, а за бортом 30. Вот. Вот так этот парнишка и вез.
Условно холодильник.
Условно холодильник, да. Я помню, с ним даже была такая неприятность, когда уже дальше он вез тела уже, то есть на нашей территории, по-моему, сопровождал уже, его военные сопровождали до морга, я уже не буду говорить какой. Вот. Там парниша просто надышался этих запахов, да, и вот уже с рубля...
Трупные газы.
Ну, не газы, запахи такие, да, специфические. Он просто надышался ими, и его тут же по приезду в медучреждение сняли с кабины и отправили, госпитализировали. Ну, это такой небольшой момент, знаете, небольшие особенности.
Ну, вот тем не менее, ну, кто-то жертвовал, или это вот конкретно просто рядовые граждане, которые участвуют, ну, да, знаете, в вашем союзе, вот они на свои деньги, или все-таки есть какие-то благотворители?
Не, безусловно, был роздан клич, люди чем могли, тем помогали. Даже вот самый первый выезд, когда нам сказали... Вот нужно выехать. Мы просто собирали деньги, как говорится, пробежались с котомкой, да, кто нам что мог дать на дорогу. Мы поехали, тут же заехали в эпицентр, купили клеенки, в которых мы думали складывать трупы. А извините, ситуация была ровно такая. Потому что, когда мы уже собирались в дорогу, стал вопрос, а где же мешки, в которых мы будем привозить тела? И нам сказали, а вот здесь приезжал майор, он привез какие-то, оставил. Мы посмотрели, были просто удивлены и шокированы, понимаете? Это были мешки, они такие, с ткани, легкая прозрачная ткань, в которой на складах хранится амуниция, одежда.
То есть не полиэтилен?
Ни в коем случае это не полиэтилен. То есть как бы человек отчитался, да, он сделал свою работу, он привез мешки, да. Но можно ли в этих мешках перевозить трупы? Это как бы его не совсем интересовало, я думаю, может, или задача ему была поставлена.
Ну, вы мне говорили, что единственной как раз помощью со стороны Красного Креста были вот мешки, ну, уже хорошие мешки.
С первых дней, да.
Но больше ничего.
Нет, почему? С первых дней, слава Богу, Красный Крест действительно нам просто как манна с небесной упал. Потому что мы представили, да, что было бы, если бы мы в этот целлофан, который мы покупали тогда еще в этом строительном магазине, заворачивали тела. Буквально на 3 сентября мы уже встретились с представителем Красного Креста, и нам были даны первые вот эти вот мешки, черные мешки, в которых, собственно, мы перевозили тела. Почему я говорю, ничем не помогал? Он помогал, Красный Крест помогал, но, к сожалению, не так интенсивно, как нам хотелось. Опять-таки, первые курсы Красного Креста, это уже были в 15-м году, понимаете? То есть, по сути, да, это было очень, ну, интересно и познавательно, но большую часть из этих работ мы уже самостоятельно прошли.
То есть, курсы, как обходиться с вот этими телами, которые не там десятилетия пролежали в земле, да, а, в общем, достаточно свежие.
Да. Но это, опять-таки, повторюсь, это уже было в 2015 году. Да, в любом случае это актуально, конечно. Ты усиливаешь свои знания, там, более-менее понимаешь, как что делать. Но я повторюсь, мы изначально и шли именно сами методом проб и ошибок. Вот. И, в частности, еще, безусловно, нам помогали, то есть, там, уже через Facebook была кинут клич, вот, кто может... как мы, был наш счет объявлен вот, на сайте, и куда именно неравнодушные люди направляли денежные средства, благодаря которым можно было и в том числе ремонтировать наши автомобили, отправлять поисковые группы до места нашего базового лагеря на нашей стороне. Вот, ну, в том числе и, скажем, питание, бензин, все остальное. Хотя на тот момент бензин, топливо для машин Министерство обороны нам давало. Но, к сожалению, не всегда его хватало, и не всегда оно было нужного качества, понимаете. И из-за этого машины часто выходили из строя.
Я так понимаю, что, скажем, ну, и Минобороны, и, в принципе, государство, ну, как бы не от хорошей жизни привлекало общественников к этому. Ну, не только потому, что государство неповоротливо, а еще и потому, что, в общем, у военных, видимо, не было шансов для непосредственных контактов с той стороной. Для того, чтобы заниматься этой работой, вам нужно было контактировать и с вот этими самопровозглашенными властями. Я не однажды читал, ну, от ваших представителей, что вы стараетесь быть вне политики, и, но, с другой стороны, я подозреваю и тоже встречал такое в интернете, что вас чуть ли не в сепаратизме. Не в сепаратизме, но, по крайней мере, в симпатиях к сепаратистам обвиняли.
Ну, вы знаете, это человеческий фактор, не более того, понимаете? Потому что если группа работает на той стороне, вот, останавливает на блокпосту машина, тебе проходит толпа вооруженных людей и просто начинает давай на разговор. А вот у вас такие, вот такие, все остальное. У тебя стоит конкретная задача. У меня нет задачи пообщаться с этими людьми и их убедить их. У меня есть четкая задача моей группы выйти на ту сторону, найти нужную локацию, найти тела, вывести ребят оттуда и доставить на место все. Все остальное меня не интересует. Проще их послушаешь, помашешь головой, да, согласишься с ними, да, вы правы, все. Ты видишь, человек, он просто выговорился. Ему стало легче. Ты можешь ехать спокойно дальше.
Но, тем не менее, вы вот с кем-то должны были контактировать, ну, там, из каких-то высших должностных лиц,
ну,
вот
безусловно,
этих самопровозглашенных
республик. Хорошо, вот, допустим, вы знаете, то есть... по Донецкому направлению был у них комитет по делам военнопленных и погибших. Вот, в том числе, вы же понимаете, да, вот просто собраться там и поехать на ту сторону искать тела, никто нас не пускал бы. Потому что, опять-таки, на тот момент мы плотно сотрудничали с представителями цивильно-военного спивробизнеса. Они полностью договаривались с той стороной о нашем переезде. Вот, предварительно оговаривали маршрут нашей группы. Ну, почему? Потому что это очень важно. Вы знаете, часто было такие случаи, что, ну, выходя в заданный маршрут, мы попадали не туда, куда планировали изначально. В плане того, что, допустим, на ту локацию, куда нас вывели, куда нас направили, там уже проводятся какие-то фортификационные работы. Там уже стоят танки, там уже лепят оборону и все остальное. Приезжает такая группа интересных ребят, все остальное. Какое к ним отношение? То есть это потенциальные шпионы, это потенциальный враг, понимаете?
Но с другой стороны, наверняка в этой вот практике долговременной случались такие эпизоды, когда была непосредственная угроза, да? Когда люди, приезжавшие с этой стороны, ну, в общем, воспринимались в штыки, едва ли не как там враги. Вот вы говорите, у меня не было задачи там кого-то переубеждать, но вот те, кто вас там встречал, они же не всегда об этом знают. Они думают, вот шпионов прислали.
Ну, вы знаете, это было постоянно. То есть, говорится, бдительность нельзя было терять, потому что на тот момент, даже если кто-то, как правило, с нами постоянно ездили на той стороне, сопровождающие с той стороны, вооруженный человек один или два, ну, это больше было, знаете, как для самоуспокоения. То есть, вот на высшем уровне договорились о нашей безопасности, дали нам сопровождающее, и мы вместе с ними едем на заданную локацию. Но, тем не менее, вы знаете, то есть это ж не дает никогда гарантии.
Есть эксцесс исполнителя еще.
Безусловно. В том числе нас могли остановить на блокпосту совершенно другая вооруженная группа, понимаете? Им до лампочки вообще, кто рядом стоит. То есть исключительно дальше действовали по обстановке, по ситуации. И не нужно забывать тот фактор, понимаете, что были случаи, вы знаете, вот, да, вот ребята копали определенный объект на поле, вот, вырыли уже яму, то есть добрались до останков, вот лежит уже труп, и в это время начинает минометный обстрел. Вот первый падает на труп, второй сверху, третий за ним, и четвертый буквально сверху висит, вот, и у них над головой летят эти осколки, разрывы и все прочее. Как от этого безопаситься? Да никак. Вот такая же ситуация, понимаете? Да, много было накладок всевозможных, но опять-таки я повторю, что...
В общем, из участников миссии все-таки никто не погиб.
Слава богу, никто не погиб. Ну, опять-таки, вы знаете, в большинстве безопасностью мы заботились сами, потому что нас вообще никто не собирался страховать. Не соглашались. Единственное, я, Александр Жилкин, нашел какую-то организацию страховую.
Кто это?
Я, если честно, не совсем помню название этой организации. Вот, которая согласилась застраховать жизни наших ребят. Поисковой группы. Это единственная организация.
А кто согласился? Вы говорите, ну, кто-то застраховал вас, да?
Да, но наш руководитель Ярослав Александрович Жилкин.
А, то есть он нашел просто эту
организацию? Ну, конечно, потому что, вы знаете, как говорится, хоть он наш руководитель, он мог спокойно сидеть где-то там в офисе в Киеве там, или в Днепре и управлять процессом оттуда. Но он с первых дней вместе с нами, я, в частности, был в самой первой группе, мы выезжали на ту сторону и непосредственно принимал участь в работе по поиску эксгумации тела.
Ну, вот тут же дело именно в том, что вы не только оттуда вывозили тела, но и находили тела здесь и передавали на ту сторону. Это тоже часть вашей миссии.
Ну, были и такие работы, да. Было и таким образом поступали, что находя тела, вот скажем, в районе Иловайска, не всегда можно его было четко идентифицировать, в какой стороне он лежит, понимаете, принадлежит. То есть мы, согласно нашим распоряжениям, забирали все тела, вывозили на нашу сторону, а дальше уже проводился экспертиза ДНК, вот, устанавливалась личность погибших, и дальше по самой цепочке, какая там была ориентировка, и, может, кто-то с той стороны искал своего погибшего, так и было неоднократно. Часто приходилось те тела, которые мы вначале вывезли на нашу сторону, отдавать назад там, в район на Донецк уже погибших именно тех сепаратистов.
Ну, насколько я знаю, все, что вы сейчас рассказываете, это уже в прошлом. Сейчас, собственно, ваш союз «Народная память» уже не занимается вот этой вот миссией, гуманитарной миссией «Черный тюльпан». Вы уже, как правильно сказать, отстранены от этой работы? То есть, и если да, то кто инициатор?
Ну, вы знаете, то есть нельзя сказать, что мы не занимаемся. У нас есть поисковая группа в районе Славянска, они отрабатывают локацию, та информация, которая у нас есть, они все время ее ездят, ищут и отрабатывают.
Ну, то есть на нашей стороне тела ищете, но вы уже не возите, вы не пересекаете эту линию разграничения?
Да, безусловно, да.
Почему?
Получается, ну, Так как мы...
То есть Минобороны нашло все-таки другие варианты, более официальные, скажем?
Ну, вы знаете, то есть к этому и шло время, к этому, в принципе, оно двигалось. Да, вы знаете, нужно просто понять, сама особенность вот нашей миссии, черный тюльпан, да, у военных она называется эвакуация 200, в том, что ни в одной стране мира, ни в одном государстве не было, чтобы к поиску привлекали гражданских. В Америке, в Германии, в любых странах есть конкретные подразделения, которые этим занимаются. У нас же была просто прострация. У нас, да, вначале военные вывозили тела после Иловайска, но потом им запретили, никоим образом сказали, они здесь не будут искать, вывозить.
То есть, я так понимаю, им запретила, опять же, та сторона,
да,
что мы военных сюда не пустим.
Не пустим, почему? Потому что, ну, вы знаете, вот закончились бои, все на адреналине. Во-вторых, военные всегда воспринимаются как потенциальный противник, шпион. То есть, они потребовали, чтобы непосредственно к поиску были допущены именно гражданские лица. Вот, собственно, с этого все и началось. То есть представители цивильно-войскового спецназа обратились к директору Музея избранных сил Украины, а Владу Таранцу, а непосредственно уже к нам, уже с поисковикам, уже к нам обратился наш руководитель Ярослав Жилкин, спросил: ребята, кто может, у кого есть время, кто чувствует, давайте поможем.
Ну, то есть, а сейчас как-то вот через ЦВС они занимаются без вашего участия этим, да?
В ЦВС есть профильный отдел поиска, эвакуация 200. Вот они непосредственно и занимаются этим направлением, там, я не знаю, на нашей территории, там, с нейтральной, ищут, передают тела. Ну, в принципе, это как бы уже входит в рамки государства, потому что не нужно забывать, что мы общественники. Но опять-таки я подчеркну, что если мы с ними сейчас на данном моменте не сотрудничаем, это не значит, что, в принципе, в нашей помощи никто не нуждается. Есть предложения, есть к нам просьбы, но мы ограничены все-таки, вы понимаете, рамками законности. Потому что мы не можем по своей воле, да, нам взбрело в голову уехать на ту сторону и вывозить тело с той или иной локации. То есть в этом должна быть, безусловно, договоренность, должно быть добро. На данный момент, мы от этого процесса отстранены. По каким причинам? Ну, я не знаю, я могу догадываться, да, но так ли это или нет, это опять-таки, это мое мнение, понимаете, я пока не буду его озвучивать. Ну, какие-то есть особые моменты,
Как по мне, сказали А, надо уже говорить Б, в общем, потому что тогда будут домыслы наших слушателей.
Ну, я вам скажу одно, что это не наша вина, потому что наши ребята отработали на все 1150%.
Давайте, у нас буквально пара минут остается, все-таки вернемся к, собственно, теме дня, да, к информационному поводу, годовщине Иловайска. Насколько я понимаю, что не все тела погибших...
Дебальцев.
Дебальцевского котла, да. Не все тела погибших в Дебальцевском котле тоже, несмотря на 3 года прошедших, вывезены и захоронены.
Ну, вы знаете...
Насколько
я лично контактировал с представителями именно... тех подразделений, которые были там, в Дебальцево, выходили с Дебальцево, они мне давали информацию. Насколько я помню, то есть эта информация не была отработана.
Ну, то есть мы хотя бы порядок цифр можем сказать? Я понимаю, что на самом деле во всех источниках даже разные цифры погибших, да, жертв этого котла. Но сколько еще осталось? Или они числятся в списках пропавших без вести? Мы не уверены, что они погибли.
Ну, вы знаете, цифра есть, безусловно, но это небольшая цифра, слава богу. Дебальцевский котел, да, он не был настолько таким...
Не Иловайский.
Это не Иловайский котел, безусловно, да. Я думаю, там небольшое количество ребят осталось.
Десятки меньше,
Вы меня все-таки выводите на цифру.
Хотя бы порядок, да. Ну, вот.
Вы знаете, все-таки я не официальная особа Министерства обороны, я не имею права называть эти цифры и оперировать этими данными.
Ну, просто как бы европейская практика, да, та же там парламентская ассамблея Совета Европы призвала стороны конфликта, да, то есть и Украину, и вот эти самопровозглашенные республики, обменивать останки людей, не только пленных. Вот это, потому этот разговор важен. Тем не менее, спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Годовщина Дебальцевского котла. Игорь Слюсар, ответственный за сектор полевого поиска Союза «Народная память», был в нашем эфире.